Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема.
8.33 в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов. И, как и обещали, поговорим про высокие технологии сейчас.
Да, про высокие технологии. Поговорим с маэстро высоких технологий. Сейчас поприветствуем Андрея Твердова, эксперта мира гаджетов и технологий. Андрей, привет.
Всем доброе утро.
Доброе утро. Много у нас событий. Давненько мы не виделись и не слышались. У нас в эфире есть что обсудить, на самом деле, да? Хотя, с другой стороны, вот...
Есть непроходящие ценности.
Есть непроходящие ценности. Я просто хочу, знаете, о чем поговорить. Вот тут показывают там какие-то прогнозы, какой будет 16-й iPhone и все такое. И я смотрю вот на это все и понимаю, что, плюс-минус то же самое. Как-то все остановилось, замерло.
На самом деле, мы сейчас наблюдаем эпоху все-таки изменения внутреннего в наших устройствах. Как мне кажется, вообще, в принципе, две самые интересующие нас вещи в будущих смартфонов – это очередная камера, и насколько лучше она снимает.
И там тоже уже какого-то стеклянного потолка многие
достигли. Грубо говоря, да. А следующий, вытекающий из этого шаг – какие нейросети будут интегрированы в наши телефоны.
Ну да.
И все с нетерпением там владельцы Samsung ждут, когда 24-е поколение превратится в тыкву, потому что они должны в новой линейке представлены нейросети, интегрированные в телефон – с новым обновлением, которое должно быть в конце этого марта, а сейчас у нас конец марта, должно выйти на 23-е поколение, тем самым уравняв, соответственно, возможности 23-го поколения телефонов и 24-го. И в случае с нейросетями мы все-таки знаем, что если мы говорим про продукцию Apple, то это более глубинная интеграция алгоритмов в работу устройства, которое не на поверхности. Но мы прекрасно понимаем, что картинку, которую мы сейчас наблюдаем на большинстве смартфонов, это та картинка, которую дают нам, собственно, обработчики, которые находятся внутри телефонов. Поэтому с новыми и новыми поколениями телефонов, мне кажется, главная революция произошла в 15-м поколении. Наконец-то Lightning ушел в эпоху. И тут же
Apple... Я имею в виду разъем,
универсальный. Конечно. Да. Теперь у нас мы живем в эпоху универсальных зарядных устройств у всех. Теперь ты, владелец Android, не защищен. У тебя могут попросить зарядку.
Это да-да-да.
Да. Но, тем не менее, компания Apple очень любит этот проприетарный разъем свой, поэтому в свое новое детище в Apple Vision они интегрировали Lightning. Кстати. Немножко другой, но, тем не менее, по сути, по всей концепции, это именно их зарядное устройство, которое они применяют уже много-много лет.
Кстати, Apple Vision Pro совершил революцию, потому что, смотрите, очки вот эти вот дополненные реальности, виртуальной реальности выпускались давно. Разного качества.
Будем говорить так. Революцию, возможно, совершил в свое время запрещенный в России организация Мета. Со своими технологиями, продолжающими развитие технологии Oculus.
Да, для тех, кто не знает, они тоже выпускают очки.
Да, и вообще, в принципе... История-то какая? Марк Цукерберг хотел создать метавселенную, одним из первых стал визионером этих всех идей. Соответственно, для того, чтобы создавать метавселенные, необходимы технологии дополненной виртуальной реальности. Вот. Но кто делает это все на хайпе, кто имеет самую большую высокую капитализацию в прошлом году, это, конечно, компания Apple. И их продукт Apple Vision сейчас, в текущем поколении, это как iPhone первого поколения. То есть в нем
эксперимент.
В нем нет практически ничего, за что мы сейчас любим, соответственно, айфоны, и, соответственно, в Apple Vision тоже. Это такая сборка для гиков, просто заявить о технологии, быть первыми, показать, что это действительно работает.
Потестировать, наверное,
безусловно, да. И как мне кажется, что ко второму, к третьему, наверное, даже поколению, как было с айфоном 4G, и все-таки это первый легендарный телефон Apple, до этого это были игрушки для гиков, а четверка уже появилась у всех. С Apple Vision мы тоже можем ожидать, что второе, а возможно даже только третье поколение действительно найдет применение. Но есть другой момент. Мы наблюдаем историю с тем, что очки виртуальной реальности были игрушкой, а остались игрушкой.
Ну да.
То есть, серьезно, они ничего не изменили.
Смотрите, я читал историю, что какой-то хирург в этих очках уже делал операцию, и они ему помогли вот именно в том смысле, что была...
Приблизить, него... держать картинку.
Нет, ну, какая-то что-то дополненная реальность, то есть, у него там были какие-то подсказки, очки ему ассистировали. Ну, не сами, конечно, по себе.
Тут не режь, тут режь.
Ну, типа того, да. В этом плане мне всегда забавно. Здесь вот в этих всех технологиях высоких, мне кажется, лишним в скором времени станет сам человек.
Ну да, да.
То есть вот этот вот биологический интерфейс, который просто соединяет один компьютер с другим компьютером, возможно, в многих местах он просто и лишний. Тут надо
зачем
задаться
таким вопросом.
Зачем
нам нужен кожаный мешок задаться?
Когда я делаю это все на 146% лучше.
Прокладка между двумя крутыми электронными устройствами.
Ну, типа того.
По сути. Да.
Это, знаете, самое для меня сейчас приятное, это... интеллектуальные автоответчики в твоем телефоне. И интеллектуальные автоответчики в твоем телефоне можно научить отвечать на спам-звонки. Это получается, мы живем в эпоху, когда роботы разговаривают с роботами.
Класс.
Представляете? Класс. А в этот момент какая-то бабушка живет спокойно, потому что до нее не дозвонились.
Ой, хорошо.
Это прекрасно, я считаю.
А спам-боты начинают дружить, создавать семьи по этим звонкам.
Если говорить про роботов и про нейросети, да, это очередной большой скачок, который вот сейчас произошел, в том числе там в обработке фото, видео. Кстати, Сора, слышали про Сора? Нейросеть, прошу прощения, запустили, которая генерирует видео такого качества, что там надо присматриваться, реально присматриваться, и не всегда человек может определить, это сгенерировано нейросетью или это что-то живое.
Ну, к счастью, пока что это очень небольшие объемы информации. Да. С другой стороны, игровой движок Unreal Engine 5. Вот мы с вами привыкли, что там... Ну, мы с вами привыкли, там, графики Counter-Strike 1.6, да? Вот. А сейчас выходят игровые движки, то есть сердце большинства видеоигр, которые отвечают за условную прорисовку графики, за то, как будут вести себя предметы во многих играх. И если посмотреть, что может делать Unreal Engine 5, то это уже действительно кинематографический уровень, в котором создатель видеоигры может забыть про условности. У меня, знаете, вкрадывается впечатление, что такие игры — это же синдром долины. То есть вполне возможно, что и нет необходимости...
Они пугающие.
Они пугающие. То есть они практически реалистичны, но что-то в них выдает, что мы играем в ненастоящий мир.
И подсознание нам выдает как раз-таки вот этот кошмар и ужас.
Это как с роботами-гуманоидами.
Да. Японский термин.
И вот ты в какой-то момент задаешься, а нужны ли реалистичные настолько игры? Нужны ли реалистичные настолько объекты изображения ИИ? И понятно, если что-то генерируется и выдается за настоящее, тут мы должны получать максимальное качество. Но встает вопрос, зачем нам это делать?
Нужно ли это делать?
И тут мы впадаем в некоторые этические проблемы, которые говорят нам, что, скорее всего, то, что делают нейросети реалистичными, нам во благо
малоприменимо. Кто такие гики, нас спрашивают? Спасибо. Гики, ну, это мы.
Гики — это фанаты, ну, чего бы то ни было, комиксов,
увлеченные, увлеченные. То есть, если переносить терминологию...
Даже.
Нет, знаешь, вот если переносить на терминологию школы, то есть нерды, это ботаны, ботаники, это вот совсем заучки, это вот люди, которые погружаются в какую-то специализацию с головой и туда больше никогда не выходят. А гики — это ребята действительно увлеченные, зацепленные чем-то за что-то. Ну, если вот прям конкретно разлагать. Да.
На кусочки. Возвращаясь к нейросетям, помимо, там, кроме шуток, я сегодня читал буквально, что Яндекс, например, выпустил новый алгоритм Яндекс GPT-Pro, по-моему, он называется сейчас. То есть они продолжают расти, двигаться, там какие-то процентные улучшения, некоторые сети там в разы что-то улучшают и так далее. Возникают неизбежно вопросы. Легальности всего этого.
Ну и законодательные возникают инициативы, связанные с тем, чтобы как раз-таки вот эти движения сетей к полномасштабному в работе как отдельной личности тоже подрезать, и чтобы сократить ее возможность.
Один момент. Чем это чревато вообще? Я тут смотрел историю про девушку, которая работает диктором. Ну, в смысле, это ее основной способ заработка. Mm-hmm. Она озвучивает тексты, кино там и так далее. Так вот, она для одного из банков записала, ну, некий, можно сказать, банк своего голоса, простите за тавтологию, из которого этот самый банк с помощью нейросетей сделал озвучку вообще всего. Ну, ею есть... сейчас озвучены порнофильмы, какие-то ролики, к которым она не имеет никакого отношения и так далее. Она сейчас судится с этим банком, потому что она не давала разрешения использовать ее голос вот так. Вот этим, может быть, чревато. Генерации, ну, то есть генерации голоса вашего, и может быть озвучено все, что угодно. Генерация сообщений, вернее, прошу прощения, изображений, любых совершенно.
Ну, сейчас генерация изображений встроена во многие приложения. У меня есть приложение это для монтажа видео. Так вот, там уже можно, тебе фона какого-то не хватает, картинки какой-то не хватает. Причем, начиная от стикера, ну, наклеечки внутри изображения, там, какого-то просто небольшого, и заканчивая фоном, мне нужен, например, большой мраморный дворец на заднем фоне. В таком-то освещении я это текстом прописываю, и он может... мое изображение вырезав, на задний фон поставить это целиком, полностью прописано в текстовом формате, и потом отрисованное ИИ картиночку на задний фон. И тоже, причем очень хорошо это сейчас уже делают, что даже не поймешь, что точно ли это не фотография, вставленная на задний фон, а это рисунок от и до.
Ну вот.
Тут надо понять, что все-таки мы с вами говорим не про ИИ, это все в принципе не ИИ. Это просто большие языковые модели, и это все нейросетевое обучение. Это все-таки не искусственный интеллект.
Это другая история.
Интеллект, который здесь действительно искусственный, это тот человек, который промпт задал, вот, совершенно странно его использовал. Хочется спросить, ты искусственный или настоящий? Да, но это же все инструменты.
Инструменты,
тут конечно. Надо понимать и разделять. Сами по себе инструменты не бывают ни плохими, ни хорошими.
Это они как, инструменты.
Они инструменты. Это как скальпель у хирурга или там, атомная энергетика и что угодно на свете. И здесь надо понимать, что, естественно, параллельно путем идет процесс подтверждения или опровержения того, что делают нейросети. То есть это же еще и один из инструментов обучения нейросетей, так сказать, система сдержек противовесов, система, работающая ганг против создателя. То есть система, которая может оценить, насколько адекватно другая нейросеть что-либо сделала. И сказать, что это действительно сделала нейросеть, а не живой человек. И я вспоминаю вот этот момент из фильма «Я робот» или из...
Прекрасный фильм,
да. Смотрите. С потрясающим вопросом, может ли робот создать картину, может ли робот в творчество, и мы понимаем, что на текущем этапе мы не можем понять, что является творчеством, а что является картинкой, сгенерированным роботом. Но робот понимает, что вот то, что он сгенерировал, скорее всего, мы воспримем как творчество. С точки зрения большой модели, и это без разницы ему. Это не творчество, это не искусство, это просто набор действий, логически продолжающих то, что мы бы и так, скорее всего, восприняли. То есть уже интересно, как большие языковые модели пишут текст. Умные большие языковые модели это сложная история, но если мы возьмем самые базовые принципы, то это, по большому счету, очень продуманный поисковик. То есть он берет наш текст, он анализирует сначала весь наш текст и ищет первое слово, которое бы подошло в модели после нашего предложения. Затем он берет все предложение плюс наше слово и так по очереди. И когда мы видим, например, как генерирует текст GPT-чат, то мы видим, и нам кажется, что это просто анимация. Но нет, скорее всего, действительно в данный момент идет большой перебор сопоставления того ответа, который сеть должна дать нам. Это что касается нейросетей и подобных больших моделей как инструмент. Вопрос, как мы их будем применять. То есть, действительно, это дает нам возможность сделать фейки. Разве раньше сделать фейки было нельзя?
Можно, но это было технически сложнее.
Это было просто технически сложнее, и тут мы подбираемся к тому, а зачем нужна вся эта история? Это просто еще одна история, которая позволит нам что-то делать проще. Но если люди обманывали людей, к сожалению, люди будут обманывать людей.
Конечно. Ну, смотрите, где могут полезные способы использования нейросетей, это большая аналитика больших данных, например, да?
Аналитика больших данных, рутинная работа.
Рутинная работа.
С поиском, потому что...
Постановка диагноза, кстати.
Да, потому что что такое, например, чат GPT? Это возможность работы с большими массивами текстовых информации и составление каких-то ответов на какие-то вопросы, логичных ответов, очень логичных ответов. Да, за ними не будет подкреплено никаких фактов, нейросеть не... Когда нейросеть ставит диагноз, она не ставит диагноз. Она перебирает все возможные варианты и выдает самое лучшее решение.
Самое лучшее объяснение.
Причем мы понимаем, что она в данном случае лишь ассистирует живому доктору.
Да, и, безусловно, нужен следующий шаг, где без человека не обойтись на данном этапе. Это человек, который будет, грубо говоря, опрувать, будет подтверждать то, что выдала нейросеть, что это действительно верно. И тут, к сожалению, к роботам приходится обращаться за помощью к нам, потому что только человек пока что на данный момент может выступать экспертом, проявлять экспертность.
Нам прислали картиночку, написанная иллюстрация к разговору про натурализм. Думаю, вас не удивлю, но в первый раз я был удивлен, а может быть даже шокирован, сгенерировала нейросеть Яндекса, даже шерсть прорисована. И там вот бежит щенок, такая собачка.
Песик вот. Миленький.
Да, милый песик. Действительно очень реалистично. Но сейчас мы понимаем, что есть какие-то, знаете, я бы так сказал, есть какие-то артефакты, за которые наше зрение, наш мозг цепляется и понимает...
Шестипалые люди мне очень нравятся.
Слушайте, самый известный фейк, связанный с изображением ребенка, будь то бы пострадавшего от бомбежек, на самом деле, как выяснилось позднее, это было изображение, рисованное...
Я думал, ты сейчас про Баленсиагу и Папу Римского скажешь.
Это, кстати, тоже. Для тех, кто не в курсе, появилась фотография Папы Римского в пуховике Баленсиага в белом.
В таком объемном.
Да, причем, как потом выяснилось, очень реалистично, но сгенерировано нейросетью.
Угу. Блин, жалко, что Баленсиага не успела подогнать папе пуховик. Да, и знаете, вот когда смотришь на то, что способен делать Unreal Engine 5, это же тоже только инструмент. Unreal ничего не умеет делать. С ним надо работать, ему надо загружать информацию. Но мощности современных вычислительных технологий позволяют работать с объектами, которые в 100, в 1000, в 10 тысяч раз более детализированы, чем то, что мы могли делать еще 5 лет назад.
Даже два года назад.
По сети ходит ролик, где Unreal Engine рисует собаку на диване настолько реалистично. Там используется, то есть есть примитивная единица трехмерного элемента, полигон, треугольник в пространстве. И на этой собаке применено 10 миллионов полигонов. Она выглядит максимально, там каждый волосочек проработан. Для понимания, возьмем какого-нибудь известного персонажа Sony PlayStation, Кратоса, например, из God of War. Этот персонаж сделан из 90 тысяч полигонов.
То есть вот разница насколько
большая. 10 миллионов и 10 тысяч полигонов. Нам кажется, картинка достаточно хорошая в видеоигре. Но мы понимаем, что до фотореалистичности там... Дальше они показывают, смотрите, мы можем взять собаку на диване и сделать не 10 миллионов полигонов, а 10 тысяч этих собак на диване. И это все построить движок, и это уже будет 10 в 10 и так далее. Это говорит о том, что Возможно, скоро мы подойдем к тому рубежу, когда матрица станет возможной. А следовательно, если мы в нашей реальности можем подойти к границе матрицы, где гарантия того, что мы не живем в симуляции. Мне очень нравится эта концепция Илона Маска.
Слушайте, а кстати, история вот какая еще возникает. Кстати,
Саш, прошу прощения, про Илона Маска. Он же, для тех, кто пропустил, он на базе X, запрещенной сети в Российской Федерации, запустил движок нейросети без цензуры. Он пока еще недоступен широким массам, но я думаю, что
тестирование находится. Вот. По поводу, кстати, этих историй с реалистичностью высокого изображения, а вот не убивает ли это нашу фантазию? Потому что помните, как мы играли в Mario Brothers, пиксели сплошные, которые прыгают и скачут, и додумывали остальные? Или в Alone in the Dark, где
полигончики играли? А мне кажется, наоборот. Мы сейчас... Это же тоже уже было в различных произведениях научной фантастики. Мы, как мне кажется, в скором времени будем еще больше ценить ручной труд. Не потому, что это хорошо, а потому, что это ручной труд. Нет, для меня, на самом деле, уже сейчас некоторые вопросы вызывают сравнение ручного труда и машинного, и чаще всего машинное производство оказывается лучше, чем ручной труд. Но мы подсознательно...
Речь о больших тиражах, скорее всего.
Да, но мы подсознательно хотим поддержать в чем-то человека.
Конечно.
Поэтому всякие социальные активности... Например, мы прекрасно знаем, что робот может приготовить коктейл, там, например. Угу. Сейчас у нас на Иннопроме постоянно ставят этих роботов. Угу. И чисто гипотетически, да, действительно, машина может делать что угодно.
Ну, давайте другой пример приведу. Мы знаем, что у нас есть пельмени машинной лепки, но ценятся ручные.
Да, угу. И при том, при всем, на рынке нету пельменей ручной лепки.
Ну, кстати, да.
Есть
да,
пельмени да, ручной лепки, сделанные машиной. Это имитация ручной лепки. И зачастую она тоже действительно лучше. Угу. Но мы подсознательно ощущаем, что то, что сделано вручную, будет продуктом иного качества. Ну, не да, лучше, не хуже. Это будет продукт иного качества. И поэтому мы будем все больше вынуждать потребность. Но надо понимать, это будет делать там... правило Парето, мне кажется, здесь будет работать идеально. Это будут делать 20% рынка.
Ну, да.
Остальные 80% будут удовлетворены тем, что предлагает им машина. Также в свое время... Какие цифровые технологии, если мы с вами на рубеже 19-20 века придумали фотоаппарат, и, можно сказать, убили изобразительное искусство.
Да не убили.
Ну, грубо что, говоря,
убили. Перестали писать картины, нет.
Но что они стали писать?
Это другой вопрос.
Подожди, там история попытки сделать реалистично, она отошла на второй план
да,
у искусства.
Да, но в моменте...
Но появились новые виды искусства.
Это мы сейчас наблюдаем по прошествии большого количества времени.
Ну, да.
Мы понимаем, что искусство трансформировалось
да,
и стало другим, совершенно другим.
Ну, подожди, уже в начале 20 века тот же самый Филонов, вот это видение особого света и так далее, или там Малевич, это уже трансформация произошла, когда стало понятно соревноваться в искусстве выписывания подробностей волос, и родинки нет, ну, в реалистичности.
Да. Но, с другой стороны, со временем мы пришли к тому, что... Дальше смотрим. Забыли про искусство изобразительное, художественное. Смотрим на фотографию. Смотрим на развитие фотографии в видео, потому что это все то же самое, это просто двигающиеся картинки. Мы видим, как люди начинают изобретать художественные методы постановки кадра, использования того, что можно запечатлеть момент в пространстве красиво, художественно, с помощью пленки. Пленка становится новым просто инструментом художника. Да, это не художник, который пишет кистью, но это все равно изобразительное искусство фиксации момента. И в какой-то момент технологии, и тут появляются цифровые технологии, и они интегрируются в это искусство, и мы понимаем, что уже и фотопленка не нужна. Фотопленка не нужна, фотограф как таковой потихонечку становится не нужен, потому что, по сути, я могу сфотографировать, заснять человека в идеальных условиях студии с идеальным освещением и уже потом с помощью компьютерных технологий нарисовать фон, нарисовать свет, сделать кадр таким, каким он должен быть идеальным, и в какой-то момент мы переходим еще на ступеньку выше, мы понимаем, что и модель в кадре не нужна, я могу сделать цифровой образ этой модели, разместить ее так, как я ее хочу. И, по сути, мы тут здесь возвращаемся к тому этапу на шаг назад, к изобразительному искусству. Ведь что позволяло нам изобразительное искусство, в отличие от фотографии? Она нам позволяла на холсте изобразить что угодно.
Ну да.
И реалистично, и нереалистично, ну как угодно.
С каким-то элементом фантастики.
В момент, когда появилась фотография, буквально спустя 5 лет появился фотомонтаж. И мы опять захотели смотреть на что-то нереалистичное. Кино появляется, начинаются первые съемки. Братья Люмьеры были, по большому счету, документалисты, они фиксировали момент. Но Жорж Мельес буквально спустя 4 года начинает использовать графику в своих продуктах. Он начинает создавать нереалистичные картинки.
Художественный кинематограф.
Художественное кино появляется. Да, буквально это проходит
интересно,
вот чуть-чуть.
Да.
И как только технология устаканивается, мы не хотим реалистичности.
Угу.
Мы хотим уходить от этой действительности, мы хотим создавать что-то новое.
Мы хотим витать в облаках.
Да, и, соответственно, когда мы говорим с вами о компьютерной графике, о нейросетевом подходе к созданию метавселенных, действительно альтернативных представлений нас о чем-то, нас окружающем, то мы понимаем, что вот это просто инструмент, который нам позволяет совершить шаг. Но как только мы совершаем шаг в реалистичность, мы сразу делаем отступление, и мы такие, нет, так, давайте, вот эта нейросеть идеально рисует, давайте нам будет мультики рисовать. мы же понимаем, что мультики, они нереалистичны. Угу. Они вычурно нереалистичны. Но нейросеть может рисовать мультики так, как не может не рисовать ее идеально ни один художник.
Угу.
И в этом плане мне очень нравится серия последних мультфильмов про Человека-паука, который рисуется абсолютно разным количеством авторов. И ты смотришь этот проект как реальное кино с полным погружением, но это остается мультфильмом.
Угу. 30 секунд у нас. Нас спрашивают, какую таблетку в итоге выбрать, если «Матрица» начнется?
А мне кажется, надо наугад брать.
Наугад?
Без разницы. Выбор...
Цвет таблетки тоже сгенерирован нейросетью.
Да.
Если что.
Мне кажется, нейросеть уже заранее подумала, какую таблетку мы выберем на вот этом пути.
В общем, компьютерная графика как движение к Царствию Небесному.
Да, да. Вот на этом мы и порешили. Андрей Твердов, эксперт из мира гаджетов и технологий, с нами сегодня утром.
Павел Филиппов, Саша Цариков, всем хороших выходных, друзья. Да. Проведите их достойно.
Да, и без нейросети. Оставайтесь с нами.
Цариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.